Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Вы слушаете программу «Вечер воскресенья» на Радио «Вера». В студии Тутта Ларсен,
Владимир Аверин и наш гость, протоиерей Максим Первозванский, клирик Московского храма 40 севастийских мучеников и главный редактор журнала «Наследник».
Какие хобби монаху пристало иметь вообще? Вот это очень интересно. Музыку слушать можно?
Можно
слушать. А на концерты музыку ходить?
Понимаете, как?
Как вот, выяснилось, я простите, да, можно и не только ходить, а организовывать. Монах, как известно, Фотий, кажется, его зовут, прошел через шоу «Голос» и теперь активно концертирует. Вот я видел, тут выезжал на днях в Московскую область, большой плакат по поводу того, что он в сопровождении там балалайшного какого-то оркестра поет в ДК Гагарина в Сергиевом Посаде.
Ну, это уже очень индивидуально. Я сейчас не хочу обсуждать, например, того же отца Фотия.
Нет, я вот, тоже не про... Я говорю, что...
Совсем недавно
границы просто раздвинулись.
В совсем недавно появившемся проекте документа межсоборного присутствия, то там, допустим, чем можно, а чем нельзя заниматься священнослужителем, там есть такая замечательная приписка о том, что вот, вот это вот для всех, а индивидуально, если есть особое благословение, то можно и чем-то другим тоже. Вот если не говорить об индивидуальном, а говорить все-таки о массовом, да, то, наверное, там, концертная деятельность для монашествующих – это неправильно.
У меня есть знакомый монах один.
То, что касается конкретно индивидуального благословения...
Нет, простите, вот давайте уточним тогда. А концерты хора там, Сретенского монастыря, например, которые с потрясающим успехом на самых разных площадках проходят, и в храмах, и в Крокус-Сити-Холле, и гастроли где угодно, и это уже массово, потому что там не один.
Ну, там все-таки не монахи. Хор Сретенского монастыря – это не хор
монахов Сретенского монастыря. Подождите, вот у меня есть знакомый монах, он всю жизнь в монастыре вообще, ну, практически с отрочества, даже с, вот, ну, еще школьных лет он там подвязался.
Слушайте, Татьяна, простите, я бы все-таки, я же не монах. Давайте мы монашеские
вот
темы все-таки оставим для монахов.
Вы наверняка можете...
Не, вы расскажите, только я заранее говорю, что я все-таки чувствую, что
ваше
я был бы неправ, обсуждая хобби монашествующих. Я им не был монахом-то, и бог даст, не буду.
Но ваше мнение, тем не менее, здесь интересно и важно, экспертное. Мы же не переходим на личности, да? Но есть вот некий человек, который всю жизнь, он реально очень церковный человек. Он вообще другой жизни не знал, кроме как в монастыре. У него... религиозная семья глубоко, и он вот всю жизнь он готовился к монастырю, и, в общем, он уже в монастыре живет в 3 раза больше лет, чем без монастыря. Угу. Он панк-рокер, он фанат панк-рока, он ходит на, почти на все концерты, на гастролиру, ну, вообще любит такой рок, такой задорный, тяжелый, там, типа гип-попа или каких-нибудь там и Петра Мамонова, и многих разных таких музыкантов, которых, наверное, большинство священнослужителей не благословляют своих детей духовных такие концерты посещать. А вот ему очень нравится. Но и это не, мне кажется, что, по крайней мере, наблюдая за ним, это не особо мешает ему в его духовной жизни.
Ну, вот смотрите, я бы все-таки переадресовал этот вопрос, например, владыке Тихону, который, безусловно, является самым строгим монахом и учителем монашествующих, и при этом правящим, ну, не правящим, викарным архиереем московским. Он бы гораздо более корректно на это ответил. Я бы, знаете, как это прокомментировал? Значит, смотрите, у нас ведь есть в церкви люди, которые... с детства воспитаны в вере. И есть так называемые конвертиты, которые пришли в православие из атеизма, там, из йоги, из католицизма, еще откуда-нибудь. Вот. И если вы посмотрите на тех людей, которые с детства воспитаны в вере, они гораздо более широко смотрят на современную культуру. Потому что для них их вера, она, естественно, была впитана с молоком матери, а дальше, если их родители были достаточно педагогически, я бы так сказал,
одарены,
то они мало что своим детям вот в их культурных поисках запрещали. Потому что всегда у ребенка, который воспитывается вот в православии, для него этот вопрос «можно-нельзя», который Владимир поднимал, то можно, что нельзя. Педагогически одаренные родители очень остро этот вопрос чувствуют, что если ребенку слишком много запрещать, то он вообще тогда скажет: «Ребята, а я и не хочу быть вообще тут, раз тут слишком много всего запрещают».
И черепашек-ниндзя
очень запрещают. Многие люди, воспитанные с детства, опять-таки, в православии, они не переживают своего... Я сейчас страшную вещь скажу, пусть не обижаются на меня эти люди. Они не переживали в своей жизни вот этого вот рождения свыше как перелома в их жизни. Как то, что они отказываются от ветхого мира ради Христа и жизни во Христе. Они просто так вот по культуре, по вере, они верующие люди, они любят Господа, они, я не сомневаюсь, что многие из них готовы быть мучениками, жизнь за Него отдать. Но то, вот о чем много что написано, и то, к чему, кстати говоря, то, на чем сломались братья наши меньшие баптисты, вот, что только взрослый человек может сделать какой-то свой серьезный, глубокий нравственный выбор и духовный выбор, сказать: я отрекаюсь от этого мира ради жизни со Христом. Вот не у многих из них или не у всех из них этот такой перелом и такой вот личное рождение свыше, такая инициация, если можно языческим термином это назвать, происходило. У конвертитов это есть почти у всех. То есть они прекрасно знают этот мир, они в нем жили без Христа, они понимают, что это такое, и они не могут, по крайней мере, очень долго это все совместить. То есть они отказываются, как правило, от всего. Они, многие из них, совершают совершенно с точки зрения вот такой вот даже нашей трезвой рассудительности неправильные поступки. Они бросают светскую работу. Их не интересуют даже их семьи часто. Они жалеют, что они не стали монахами, например. То есть вот человек идет, у него есть вот жена, дети, а он говорит: ну как же так, я бы хотел быть монахом, если бы я знал. И вот теперь я несу это вот послушание. Не значит, что он разлюбил свою жену, но для него все, кроме Бога, оказывается вторичным. Точно так же, как, вот, например, может быть, как кому-то все равно, во что он одет, как он выглядит. Это, ну, действительно же ерунда, да, церковь нам прямо говорит: не заботьтесь там о пище. Он действительно не заботится, ему все равно, он хотел бы быть с Богом, со Христом, а ему надо еще вот для семьи зарабатывать, ему надо там... И у него поэтому вопрос, на какой концерт ходить, на какой не ходить, он не существует. На Бога-то времени и так нету, потому что у него куча всяких там земных попечений, которые не дают ему сосредоточиться на любимом Господе. Поэтому, опять-таки, мы обсуждаем с вами вот в одну кучу, мы обсуждаем очень много разных путей человеческих. Вот, и для него вопрос о его, можно ли ему пойти там на Лебединое озеро, он встанет там через 15 лет после воцерковления. Когда он там поостынет, когда он там успокоится, вот, когда он как-то вот это все как-то уляжется. И то, если уляжется таким образом, что просто, да, Господь займет одно из мест в его душе.
Отец Максим, мы с вами не в первый раз встречаемся. Да. И не в первый раз заходит разговор, ну, сегодня вот про хобби, но в принципе, когда там итогом какого-нибудь нашего разговора становится, но нет... Как бы нет вот этого единого правила, нет инструкций. Нет инструкций. Вот, нет инструкций, как войти в Царствие Небесное. Но с другой стороны, вот есть там молитвенное правило, и это правило, и тут вроде как бы вот так положено. И вот тебе говорят, что тут обязательно платок на голову. Хотя, с другой стороны, вчера я прочитал замечательную статью наследника Столыпиных «Волны первой эмиграции» про то, что была крестьянская культура с платком на голову, а была городская культура, и они были не менее православные, и волна, вот эти первые иммигранты, посмотрите на фотографии, в шляпках, без платков, и нормально. Вот это, правда, как-то все... Мы все время хотим инструкций, мы все время хотим правил. Я думаю, что и все эти разговоры по поводу того, что «а сюда ходи, туда не ходи», это тоже от потребности пойти самым простым путем.
Не вот, то, отец, самым простым,
дайте Володь. Мне инструкцию. Нет, инструкция всегда проще, чем «думай сам».
Не, ну вообще без инструкции не особо-то и можно жить. Дело в том, что мы вообще живем, пусть по нами самими или над нами, прописанными в наших мозгах какими-то правилами. Мы вот как в детстве вы начали там сначала ходить, потом говорить, потом еще что-то, вам в ваших мозгах, в вашем сердце, и в моем то же самое, родители, школа, общество, когда подросли, может быть, мы сами начали формировать какие-то там скрипты, паттерны, как их там ни назови. Вот, и, соответственно, мы и действуем-то, исходя из них. Поэтому думать о том, что мы там существуем вне правил, это ведь неправда. Другой вопрос, что мы не хотим, чтобы были некие единые правила для всех, спущенные нам сверху. Но, по большому счету, человек ищет целомудрия. Он ищет целостности. Если человек христианин, он пытается, по крайней мере, пока он горит по-настоящему, а не тлеет уже, он ищет полноты жизни, чтобы все стороны его жизни были так или иначе пропитаны и связаны с Богом. В монастыре там, по идее, все просто. И именно ища такой полноты, человек уходит в монастырь. Вот я, вот Бог, ну и все остальное уже не важно. Когда человек живет в миру, он все равно, пока он горит, он старается все стороны своей жизни, как мы с вами говорили до этого про культуру там, и государство в целом, он старается либо воцерковить, либо оцерковить. Чтобы как там в Ветхом Завете, напиши заповеди твои везде, там, на косяках, на лбу себе заруби, на воскрыльях одежд напиши, чтобы все, что ты делаешь, напоминало тебе о Боге, побуждало тебя действовать ради Бога, чтобы оно как-то, чтобы ты вот именно этим только бы и жил. И поэтому существовавшие уклады раньше, они, собственно, и складывались, исходя из вот того, что православие пропитывало фактически все стороны нашей жизни. Не только там рождение и крещение, там смерть и отпевание, там свадьба и венчание, но и просто даже обыденное. Вот я встал, Господи, доброе утро, потом я прочитал утренние правила, потом я пошел на кухню, прочитал молитву перед едой, вкусил что-то, поблагодарил Господа, дальше пошел при выходе из дома, у меня прямо на двери там написано, я прочитал молитву выходящего из дома. Это правило или это не правило? Нет, это просто попытка всю жизнь свою жить с Богом. На самом деле уклады уже не работают очень давно. То есть, вот сама попытка жить по укладу, она умерла с традиционным обществом. Поэтому мы для себя так или иначе формируем индивидуальный уклад. При этом даже вот мой личный индивидуальный уклад, он все время меняется. Жизнь меняется, среда меняется, род занятий меняется. Я поэтому... Есть какие-то основы, но есть какие-то там верстовые столбы вбитые.
Мне снова очень хочется вернуться к поднятой Володе теме личной ответственности. Значит ли это, что если я достаточно зрелый христианин, я могу менять свой уклад в соответствии с тем, что я понимаю, что мне полезно, а что нет? Или я сам не в состоянии, мне нужно это с духовником?
Я бы советовал посоветоваться с духовником. Просто не потому, что даже он такой мудрый, а я такой инфантильный. А просто мы живем-то вот один раз. И поэтому последствия многих наших духовных решений мы оценить не можем. И поэтому хорошая духовная беседа... Помните, как в «Последнем самурае»? Да, я назвал вам свое имя, вы назвали мне свое. Это хорошая беседа. Вот. Так и тут. Просто вот благо есть во многом совете, сказал псалмопевец Давид. Вот. То есть вот не по послушанию... Потому что найти такого духовника, который бы напрямую с Богом беседовал и нам просто передавал, как Серафим Саровский, там какие-то указания от Бога, сейчас, мягко выражаясь, непросто. Вот. А вот по рассуждению и по совету было бы очень неплохо. Вот, знаете, человек приходит и говорит, батюшка, у меня вот что-то вот здесь не так, и здесь я не понимаю, я хотел бы вот это изменить, а вот здесь попробовать то-то. Я говорю, давай, конечно, попробуем, посмотрим. Вот у человека появляется вот тот самый... Понимаете, вот если человек обладает высокой степенью способностью к рефлексии, это одно. Таких у нас мало людей, вот честно, очень мало, да. Это не духовная как бы практика вроде бы, вот, хотя к духовной жизни имеет непосредственное отношение. Вот, поэтому собеседник нужен даже человеку, обладающему высокой степенью не просто рефлексии, а даже рефлексии над рефлексией. То есть, каким уже следующим уровнем рефлексии. Все равно собеседник нужен. Вот, все равно нужен не случайно, там, помните, мы празднуем преподобного Сергия, и память его учеников и собеседников. Вот, сам преподобный был собеседником ангелов, да, так, в общем, надо иметь собеседников. И любой, в общем, священник, если с ним складывается нормальный контакт, то есть он понимает, что с тобой происходит, как-то вот готов чувствовать и твои душевные, и духовные какие-то движения, просто в силу того, что у него большой опыт в этом вопросе, таких, как ты, через него прошли десятки, сотни, если не тысячи людей, он может предостеречь от какого-то поступка. Да и вообще, знаете, я регулярно беседую с людьми, которые, может быть, и обладают высокой степенью рефлексии, но говорят: «Батюшка, я вот с вами сейчас поговорю, и потом я тоже понимаю, что мне надо будет рассказать вам, что же со мной происходит, как бы отчитаться». Вот, и мне это очень помогает, говорят люди. Просто вот я вот какие-то планы, да, себе ставлю, мы с вами их обсудили, не то, что я санкцию даже получил, не то, что вы мне там какая-то там верхняя инстанция. Дальше я понимаю, что я через неделю или там через месяц приду и обсужу с вами, что со мной было.
Любому автору нужен редактор.
Конечно.
Даже очень
хорошему автору. Конечно.
Слушайте, ну, а еще я бы хотела вернуться к теме хобби, как какого-то момента заполнения души тогда, когда ты не молишься, но все-таки надо чем-то вдохновляться. Ведь действительно человек, у которого вообще нет никаких хобби, интересов, мне кажется, это не просто скучный, но и бедный духовно, и духовно в том числе человек.
Либо настолько полный, да, что ему не надо вот это все дополнительные какие-то еще наполнители.
Ну, вы понимаете как, мы живем в очень насыщенное время, то есть как бы времени мало, дел много. По большому счету, мне кажется, что мы уже потихонечку должны бы уходить от хобби как такового, просто хобби. Гораздо эффективнее, как бы, я сейчас тоже такие слова скажу, не совсем чисто из церковной, так сказать, риторики. Ресурсы надо собственные прокачивать, понимаете? То есть не просто, например, не знаю, там, выйти погулять, а если вам позволяют силы и здоровье, там, не знаю, спортом надо заняться. Или, например, не просто...
А с другой стороны, простите, да, тоже, а зачем?
А потому что наше физическое здоровье – это мощнейший ресурс, который позволяет нам нормально жить в здоровом теле, в общем, здоровый дух. Это, понятно, не христианская формула, но вполне...
Да. А вы не знаете людей, которые совершенно свихнулись на этом здоровом теле и закачивают себя килограммом на какие-нибудь гормоны?
Люди, которые свихнулись на чем угодно. Есть люди, которые на Евангелии свихнулись. Я поэтому говорю, что нужно разные ресурсы прокачивать. Вообще, если ты не... Понимаете, вот нам лучше бы в жизни стоять на самых разных опорах. Чем больше опор в жизни у человека есть, тем устойчивее на самом деле его, в том числе и внутренний мир. Вот, то есть, если у тебя есть что-то одно в жизни, вот я не имею в виду там Бога даже, и ты, оно у тебя вдруг куда-то уходит, ну, это как с одним ребенком, прости, Господи. Понятно, что каждый ребенок это величайшая абсолютная ценность. Да? Но если он у тебя единственный, то у человека, который вдруг теряет этого ребенка, или у него там с возрастом не складываются с ним отношения, например,
вот,
у него теряется смысл жизни, потому что у него одна опора. А когда этих опор много, то смысл жизни в целом не теряется. Вот, и поэтому я бы советовал хобби заниматься таким, которое действительно что-то в вас развивает.
Вечер воскресенья. На радио «Вера».
Это программа «Вечер воскресенья» на радио «Вера». У нас в гостях протоиерей Максим Первозванский. Говорим о полезных и вредных развлечениях и занятиях православного христианина и человека вообще. Вы, опять же, говорили о том, что хобби – это что-то, что питает душу. Но, с другой стороны, ведь занятие телом, наверное, это тоже какая-то важная составляющая часть человеческой жизни, то, ну, спортом или, например, спа. Или какой-нибудь массаж. Это может быть излишество, или это все-таки тоже занятие не бесполезное?
Ну, опять, знаете, что немцу смерть-то русскому здорово. Я помню потрясающий совершенно ответ где-то из чуть ли там не середины или начала 90-х отца Артемия Владимирова, когда как-то его спросили, можно ли православному человеку лечиться уринотерапией. Знаете, что он ответил? Он сказал: смотрите, не захлебнитесь. Вот. То есть, в общем, можно и массаж, можно и спа, можно еще что-то, только смотрите там, не захлебнитесь. Вот. Если это нужно, понимаете, есть люди там с больным позвоночником или просто с большими нагрузками там на спину, и поэтому... То же самое, это может касаться чего угодно, там, бани, там, бассейна, там, просто там, каких-то физических упражнений. Все должно быть как бы в меру. Когда человек что-то абсолютизирует, ничего хорошего не получается. Получается, как там, я не знаю, с, неважно, какими-то нашими православными активистами. Люди абсолютизируют что-то одно. и дальше готовы
все остальное,
все остальное, да, то есть такое сектантство какое-то, если возникает, пусть оно внутреннее, не внешнее, это всегда нехорошо. Хотя надо понимать, что на этапе, когда человек что-то осваивает новое, он всегда немножко абсолютизирует это. Он всегда этим увлекается, может быть, даже больше, чем стоило бы вообще.
Да, но здесь
как... И это нормально. То есть, если ты на каком-то этапе своей жизни вдруг увлекся, там, я не знаю, неважно чем, выращиванием айкидо. Цветов, или айкидо, или еще чем-то, ну, увлекся, только смотри, не захлебнись.
С одной стороны, не захлебнись сам, а с другой стороны тоже, что с чем я сталкиваюсь постоянно, что когда человек увлекается, особенно когда вот он неофит, то он... Те правила, которые он вырабатывает там для себя, он считает абсолютно универсальными и вот навязывает это окружающим.
Но то есть не вот может это... он по-другому. Ну, мы как... так устроены, что...
Неправда совершенно.
Но нет, если... когда ты молод и неофит, ты не можешь по-другому.
Но если ты уже не очень молод, и если у тебя есть хотя бы какая-то склонность к рефлексии, ты же должен понимать, что... Вот опять же, возвращаясь к разговору о правилах. Когда вы говорите, мы все равно живем по тем или иным правилам, мы же в известном возрасте понимаем, что почти никакие правила тоже не гарантируют нам достижение того или иного результата. То есть понятно, когда мы говорим о том, вот опять же, там ассоциация с ребенком, который растет, границы устанавливают ему родители там, для трехмесячного ребенка это одни границы, для трехлетнего другие, для 33-летнего еще какие-то. Вот исследование пространства внутри расширяющихся границ и опять ответственность человека за то, чтобы не угробить это пространство, даже внутри этих расширяющихся границ. Вот это вот я понимаю, да.
Ну, это и правильно, вы знаете. Я сейчас вот что вам еще скажу-то. Вот когда человек неофит, действительно, вот есть у него какие-то правила, ну, например, заповеди Божии, да, и он каждый свой шаг может сверять с заповедями, а не нарушил ли я чего, а выполнил ли я то, что мне предписано. Ну, как человек, который учится читать, он смотрит там, какие буквы, как их там, чего, какие правила правописания, вспоминает третье склонение, единственное число, там, мужской род, какой там буква там в окончании полагается. Вот. А дальше, когда ты научился читать, ты перестаешь думать о правилах, хотя время от времени ты можешь там смотреть, ага, деепричастный оборот, запятые нужны, там или еще что-то. Но вообще это как-то уже
на автомате,
да? Уже на автомате становится. То же самое, мне кажется, должно происходить и в духовной жизни. То есть человек не должен бояться что-то нарушить, он должен бояться Бога, да, бояться там... Но опять это... Человек должен ответственно принимать взрослые решения, отвечать за тот участок райского сада, который Господь ему доверил, и отвечать в том смысле, что да, я понимаю, кто принимает решение, я принимаю решение, кто будет отвечать, я буду отвечать. Вот. Но я знаю, что Бог меня любит, что я его люблю, что если он доверил мне что-то, то, наверное, доверил мне какое-то и право на ошибку, может быть, и еще что-то, если я взрослый человек, и, и у меня такие взрослые отношения с Богом. Сыновьи не рабьи, не наемнические, хотя эти этапы обойти практически невозможно. Когда человек, вчера придя в церковь, говорит, я не хочу быть рабом, я не хочу быть наемником, сразу хочу быть сыном, очень странные бывают результаты, негативные получаются. Для меня правила не писаны. Вот, все-таки человек, который там, не знаю, начинает водить машину, он должен внимательнейшим образом изучать правила дорожного движения. И желательно первые годы ездить, строго их соблюдая.
Да, но при этом вы тоже знаете прекрасно водителей, которые едут поперек всех правил движения и при этом еще кричат всем проезжающим, которые, по их мнению, нарушают правила, всякие обидные слова. Ну... Вот это не хочется. Уже действительно, езди сам, выбрал правила, сам по этим правилам да. Ходи и езди.
А вы говорите, мой выбор, я принимаю решение, но ведь бывает же такая ситуация, приходит человек, который, ну, это вот моя тоже еще одна конкретная история, там человек всю жизнь очень серьезно занимался айкидо и очень мощно воцерковился до того, что сейчас уже иереем стал. Но вот в период его неофитства ему духовник запретил заниматься айкидо, и, в общем, больше он к этому не вернулся, хотя он достаточно... был в этом
продвинутый. Ну, человек принял ответственное решение для себя.
Ну, вот он принял, а кто-то, может быть, бы и не согласился. С вашей точки зрения, как вот в медицине ищут second opinion, да, второе мнение, когда поставили тебе диагноз, ты в него, может быть, как-то не веришь или хочешь его проверить, идешь к другому врачу. Вот там тебе священник говорит, тебе нельзя йогой заниматься, или, там, не ходи на танцы, или там не смотри
не
вот
это... Не занимайся самурайским мечом.
Да.
Ну, может, если ваш коллега сходить? Занимался айкидо серьезно, то он понимает, что такое наставник. И там совсем вообще для серьезной духовной жизни, по-настоящему серьезной, наличие духовного наставника на первых этапах, а потом, может быть, и дальше, оно крайне желательно. И доверие воспитуемого к духовному наставнику должно быть очень высоким. Если ты серьезно с помощью духовного наставника постигаешь дух православия, то у тебя не может быть на этом этапе второго мнения. Ты, иначе у тебя... Ну, это будет совершенно другой тип и стиль поведения. Я сейчас уже говорю про взрослого человека, который не выстраивает сейчас свою жизнь, там, юноши, всматривающемуся в жизнь, вот, а он уже живет какой-то жизнью. И ему нужен бывает тогда уже духовный совет. Или нет, например, наставника. Вот нет, он набрел наставника, который сказал, да, хорошо, я тебе помогу. И этот наставник принял на себя определенную ответственность. И этот ваш айкидост, он тоже на себя принял некую духовную ответственность, посвятив себя в ученики. Понятно, у нас нет какого-то там обряда посвящения, но он как бы принял для себя решение, что я слушаюсь этого духовного наставника. А дальше... По пути какого-то духовного совершенствования, возможно, разные пути этого духовного совершенствования, но невозможно идти всеми сразу. Ты выбираешь, есть наставник, он ведет тебя так, вот, и ты изволь его тогда слушаться. А если ты его не слушаешься, тогда и не приходи ко мне за какими-то решениями проблем. Я буду по отношению к тебе вести себя совершенно по-другому. Я могу о чем-то порассуждать, высказать свое мнение, не сказать, что тебе нужно сделать то-то, то-то и то-то. Но на пути, еще раз говорю, активного воцерковления, активного движения для очень многих людей, особенно ищущих серьезной духовной жизни, наличие такого наставника, которого просто слушаются, очень важно. И если мы посмотрим жития святых, как древних, так и не очень древних, то мы увидим, что там действительно такой наставник практически обязательно присутствует. Вот, причем же... он иногда говорит абсурдные вещи. Вот берем житие Симеона Нового Богослова, да, великого исихаста, который там пытался постичь то, о чем и говорить-то в радиостудии как-то не очень уместно. Вот, и в один из дней ему его духовный наставник сказал: ну вот ты сегодня не читай обычных своих молитв, прочитай просто три святые, на этом ограничься. Для Симеона Нового Богослова это было неким сломом шаблона. Он говорит, как же так, я тут часами молюсь, а тут он мне сказал сегодня не молись. Но именно послушав наставника и отказавшись от обычного своего молитвенного правила, он как раз и получил то, к чему столько лет стремился.
Хорошо, тогда все-таки мне как маме невозможно не спросить у вас, как у педагога и папы, если я хочу воспитывать ребенка в каком-то православным образом, но при этом понимаю, что у ребенка тоже должны быть какие-то хобби и занятия, которые обязательно должны его развивать. Как мне выбрать для него или помочь ему самому выбрать эти хобби и занятия?
Ну, мне кажется, для многих детей всякие прочие занятия – это не хобби в нашем взрослом понимании этого слова. Если вы отдаете его на спорт или на музыку или еще куда-то, это же не хобби. Это для него такое же занятие, такой же труд, если вы серьезно к этому относитесь, как и, например, занятия в школе. Конечно, это должно ему нравиться. И я знал много людей, закончивших музыкальную школу и никогда больше в руки музыкальный инструмент не бравших. То есть тут тоже своя нужна и мудрость. И... Вот. Но это не хобби. Хобби, оно появляется у человека само собой. Да, вы можете там, я не знаю, что-то положить на полку или там рассказать, или показать.
Я думаю, что Таня спрашивает, а вот все равно у родителя выбор, в какую там секцию, хорошо, спорт, в какую секцию отдать. Вот условно там в спортивную гимнастику.
Ну да, в карате уже не, вроде как
да, не, да. Нет. Вот в айкидо вроде как бы нет, потому что как-то не наша культура. В гимнастику можно или там в борьбу
самбо? Да и в карате, в принципе, самбо. Можно, нужно только посмотреть и поговорить с тренером. Если он не каких-то духовных практик туда не привлекает восточных, обычных, то, может, ничего страшного в этом-то и нету.
А как без них?
Вот. А если без них, тогда не нужно.
Вот у нас, вот, например,
цигунить не обязательно.
Ушу, например, ребенку, да, вообще невозможно без, все равно без разговоров о ЦИ.
Ну, так и не надо, значит.
Тогда, а, то значит, есть, все-таки не надо.
Все-таки не надо, конечно. Зачем человеку с совершенно неокрепшей духовностью туда засовывать какие-то действительно чуждые духовные практики? Совершенно не нужно. То же, одно дело это спорт, это понятно. То же самое там в йоге, да, есть какая-нибудь дыхательная практика, вот, с помощью которой там бабушка-пенсионерка может вылечиться от астмы. Ну, пускай она дышит на здоровье определенным типом дыхания,
лишь
лечится от своей астмы.
Третий глаз не открывался.
Да, а вот там,
главное, не захлебнуться.
Главное, не захлебнуться. Вот. И ребенок-то он не способен понять и провести эту границу. Поэтому это должны, как бы, мы взрослые, конечно, делать.
Спасибо огромное за интересный содержательный разговор. У нас в гостях был протоиерей Максим Первозванский.
Спасибо.
Всего доброго.
Вечер воскресенья на радио «Вера».